Эмма Павловна была замужней дамой без каких бы то ни было страстей и наклонностей. Сидела дома, воспитывала детей, всячески угождала супругу, простому служащему путей сообщения. И вот как-то раз, когда дети уже подросли и поступили один за другим в Михайловское артиллерийское училище, Эмма Павловна заскучала. И, видимо, от скуки заинтересовалась, чем же все-таки муж на работе занимается. Муж служил диспетчером, работу свою считал скучной, но долгими зимними вечерами говорить о чем-то было надо, и он нехотя рассказывал досадные подробности своей профессиональной деятельности, переставляя шахматные фигуры по схеме железнодорожной станции, которую обслуживал. Имея от природы пытливый ум, Эмма Павловна легко вникла в суть железнодорожных перевозок и обнаружила, что здесь можно сколотить приличный капиталец, просто переставляя вагончики с места на место. Она и сколотила, просто время от времени заглядывая к мужу на службу и вмешиваясь в его работу, пока тот отвлекался. На эффективный адрес несуществующей торговой фирмы стали приходить товары первой необходимости, самые разные, и в объемах прям-таки колоссальных. А потом два приятных молодых человека по дешевке перепродавали эти товары питерским магазинам и лавкам. Первым неладное обнаружил сам супруг. Подсчитал убытки, которые по его вине, он не догадывался, что за всем стоит его благоверная, терпели разные торговые компании и бросился под поезд, когда цифра перевалила через миллион. В предсмертной записке он признался во всем. Однако принял на себя вину напрасно. Полиция давно интересовалась торговыми махинациями подставной фирмы и за молодыми людьми тоже вела слежку. Через них нашли и саму мадам Прянишникову. Увы, заслуженного наказания вдова понести не могла. Потому что, во-первых, фирма была оформлена на имя мужа, а во-вторых, Эмма Павловна всем сердцем любила супруга. И известие о его смерти вызвало у мадам Прянишниковой апоплексический удар, в результате которого ее хватил паралич ног. Сергей Николаевич рассказал эту историю Богдану как забавную байку, не ожидая, что она возымеет совершенно неожиданное продолжение. Совсем недавно в глухом железнодорожном тупике одного из питерских вокзалов, о котором транспортный отдел ЧК, видимо, и не подозревал, появился вагон без маркировки, под завязку забитый мешками с гречей. Двое вполне приятных, хотя и не слишком молодых человека, за разумную цену меняют продукт на любую конвертируемую ценность. Богдану было назначено на 8 вечера. Встретились на Невском, у пассажа. Их было четверо – барыга и трое мордоворотов.
«Приветствую вас», – сказал барыга.
«Мое почтение», – ответил Богдан.
«Ну как?»
«Да ничего».
Барыга приподнял брови.
«Совсем ничего?»
«Абсолютно».
«Я же вас просил.
Мне очень жаль».
«Но я могу рассчитывать?»
«Бесспорно».
«Хорошо бы в течение недели».
«Постараюсь».
«Как насчет гарантий?»
«Гарантий быть не может, но я постараюсь».
«Это будет фирма?»
«Естественно, так что звоните. Непременно».
«Вы помните мой номер телефона?»
«К сожалению, нет».
«Запишите, пожалуйста».
«С удовольствием».
«Хотя это и не телефонный разговор».
«Согласен».
«Может быть, заедете прямо за товаром?»
«Охотно».
«Помните адрес?»
«Боюсь, нет».
Разговор был дурацкий, и оба это понимали, но никто не хотел раскрывать карты раньше времени. Встреча вполне могла быть подстроена чекистами или уголовкой, так что осторожность не могла помешать. И когда тема для разговора была исчерпана, Богдан взял да и ляпнул наугад.
«Как здоровье Эммы Павловны?»
Барыгу будто мешком с гречей оглушили.
«Откуда вы?»
Богдан понял, что слишком сильно ткнул в нужную точку, но идти на попятный было поздно.
«Я не знаю, просто слышал, но если вы действительно от Эммы Павловны, я готов взять все».
«Все?» – еще больше опешил барыга.
И тогда Богдану стало ясно, что это шут Гороховый, просто попка, а на самом деле возможности Богдана оценивает кто-то из мордоворотов.
«Вы отказываетесь?»
«Ну тогда ладно. Слава богу, адреса вы мне никакого не дали, так что адью».
Богдан развернулся и пошел в сторону Желябова.
«Стой, шустрый», — сказал чей-то недружелюбный голос.
Богдан послушался и обернулся обратно. Барыгу как ветром сдуло, и двое из трех мордоворотов тоже уходили в сторону Садовой. Оставшийся был среди них самый крупный.
«Откуда про Эмму Павловну знаешь?»
«Папаш покойный рассказывал перед тем, как на фронт германский уходил».
«Насчет фирмы. Не врал?»
«Если вы мне не доверяете, зачем тогда весь этот разговор?»
«Ладно, хрен с тобой. Приходи через 3 часа на Ваську на Смоленское кладбище. Сведу тебя с Эмпалной. Но только учти, понравишься ты ей, то будете дела иметь. А не понравишься, лучше тебе сразу ноги в руки брать».
«Вот она, рыба», — подумал Перетрусов. «Настоящая крупная рыба, а не эти бандиты-жулики. Такая не шарит по чужим карманам. Она берет чужое как свое, и сеть против нее ставить бессмысленно. Или порвет, или утянет на дно вместе с рыбаком. Только такую и имеет смысл ловить».
«А вы весьма осведомленный молодой человек», — сказала Эмма Павловна. Жила она в какой-то задрипанной каморке, где помещалась только кровать, кресло и столик, весь заставленный коробочками и пузырьками. В каморке стоял тяжелый запах мочи, лекарств и плесени. Кремнев был прав, Прянишникову разбил паралич, и она не вставала с постели. Эмма Павловна величаво восседала в своей кровати, большая, одутловатая, в чепце и халате поверх ночной рубашки. Она смотрела Богдану прямо в глаза.
«Что у вас со зрением?»
«Я не переношу яркого света».
«Можете снять, у меня не ярко».
Богдан послушно спрятал пенсне в карман пиджака, и Прянишникова еще жаднее стала в него всматриваться.
«Интересные у вас глаза».
«Благодарю».
«Колдовские».
«Это плохо?»
«Нет, ну что вы. У моего покойного супруга были такие. И у младшего сына тоже. Как вас? Я запамятовала».
«Ваня!» — назвал Богдан свое конспиративное имя.
«Разве серьезного мужчину могут звать Ваня?»
«Иван! А по батюшке?»
«Васильевич.
Иван Васильевич. Вот это уже по-мужски. Я скажу Федору, чтобы звал вас Грозным».
«А я вовсе и не Грозный».
«А я старая больная женщина. И что с того?»
«Вовсе вы и не старая».
«Да что вы! Такой молодой и такой неловкий льстец! Впрочем, ладно, оставим обмен любезностями. Не буду спрашивать, как вы обо мне узнали. Слухами земля полнится, был грех, попалась. Но сейчас-то, сейчас я где споткнулась?»
«Да и нигде, Эмма Павловна. Или на том же самом месте. Как сказать?
Я как про вагон гречки услышал, так сразу и подумал. Знакомый почерк».
«И вы вот так решили, что старая больная женщина способна украсть целый вагон?»
«Я решил, что только умная женщина сможет умыкнуть вагон, не вставая с места». Прянишникова расхохоталась неожиданно красивым и молодым смехом.
«Определенно вы мне нравитесь. Полагаю, мы можем быть друг другу полезны. А теперь скажите мне, вы вправду готовы расплатиться за крупу фирменным товаром?» Теперь я уже сомневаюсь, что этот товар может вас заинтересовать.
А вы не сомневайтесь. Итак,
реквизированный товар фирм Max Factor, жилет Procter & Gamble.
Косметика и галантерея?
Вы удивляете меня все больше.
А откуда вы возьмете все это?
А откуда вы берете то, что у вас есть?
Пряничникова снова расхохоталась.
Знаете, Федор может вас всего переломать. И вы рады будете рассказать то, что знаете, и то, чего знать не можете.
Поверьте, так бывало и не раз.
Но ваше бесстрашие, граничащее с глупостью, мне нравится.
Будьте добры, снимите со стены фотографию.
Я покажу вам своих мальчиков.
Богдан обернулся и увидел на стене сразу за креслом большой групповой снимок.
Подойдите.
Богдан подошел. Эмма Павловна нежно провела по стеклу рукой и показала сначала на одного, совсем зеленого, остриженного наголо мальчишку лет 14, сидящего в ногах преподавательского состава, а потом на юнца с усиками, стоящего в центре в четвертом ряду.
Младший – Лешенька, старший – Кирилл.
«И что с ними?»
Немного деревянным голосом спросил Богдан, разглядывая фотографию.
«Революция. Оказались среди тех несчастных, что защищали Зимний. И, как сами понимаете, не защитили».
Богдан стоял рядом с Прянишниковой и думал, что сейчас она его расколет. Так громко билось его сердце.
Впрочем, Эмма Павловна поняла его совсем иначе.
«Не волнуйтесь. Насчет Федора я пошутила. Нет, не убирайтесь. Я посмотрю еще немного».
И она прижала рамку к себе.
«Простите, расчувствовался я что-то. Младшенький мой, Алексей, сейчас бы примерно такого возраста был, как вы».
Она промокнула платком совершенно сухие глаза и сказала:
«Идет. Мы заключим с вами сделку. На самых выгодных условиях. Жду вас через день. Оговорим порядок обмена. А пока, извините, мне пора пить лекарство».
Огромный Федор проводил Богдана до квартиры. Ответная любезность. Пришлось засветить свою хату, если уж Прянишникова засветила свою. И только тогда Перетрусов вздохнул с облегчением. Кремнев оказался прав, 100 000 раз прав. Отвлечься от одного дела в пользу другого весьма помогает. На фотографии юнкеров Михайловского артиллерийского училища рядом со старшим сыном старой и больной Прянишниковой стоял никто иной, как Александр Скальберг. Всю ночь Богдану не спалось. Он ворочался сбоку на бок, курил у окна, но спать не мог. Не потому, что беспокоили сны, а потому, что новость эта, Шурка Скальберг был юнкером, жгла словно горячий пирожок. Не имелось у Богдана предубеждения перед людьми с прошлым. За прошлый год он насмотрелся, на что были способны люди, да и сам такого наворотил, что можно к стенке ставить безо всякого трибунала. Но в этом прошлом таилась тайна настоящего. Кое-как дождавшись утра, Перетрусов надел кепку, снова закурил и отправился на конспиративную квартиру. Из дома уходил через чердак по пожарной лестнице на другую улицу. Может, Прянишникова и не приказывала следить за новым деловым партнером, но Федор мог и сам расстараться. Рисковать Богдан не хотел.
«Срочно! Кремневу! Мокрая! Красная!»
Все преимущества своего подвешенного состояния Сергей Николаевич ощущал именно в такие моменты, когда он, не будучи частью правоохранительной системы, занимался любимым делом. Если бы не революция, Кремнев занялся бы на пенсии частным сыском, ибо нет ничего интереснее распутывания человеческих тайн. Впрочем, Сергей Николаевич лукавил. Частью правоохранительной системы
Он, как наставник молодых агентов, все же являлся. Сигнал, полученный утром от Перетрусова, заинтересовал Кремнева. Значит, Шура, как и многие, подправил в документах свое происхождение. Его нельзя в этом винить. Людоедская власть решила выслужиться перед быдлом и унизить всех, кто не был унижен до революции. Разумеется, ведь достоинства в мире так мало, на всех его не хватает. Если решили вернуть его одним, то у других нужно отнять. Тьфу, вот Шура, чтобы не лишиться человеческого достоинства, и перекроил биографию. Да и бог с ним, все равно жизнь это ему не спасло. Что важно в прошлом Скальберга, а что нет? Хочешь не хочешь, а на Арсенальную набережную сходить надо. Может, пустышку вытянуть придется, а может быть и весь банк сорвать. Но сначала Сергей Николаевич отправился на Балтийский вокзал встретиться с Пантелкиным. На вокзале было шумно, суетно и весело. То тут, то там играла гармошка, и отправляющиеся на фронт красноармейцы тешили себя песенками похабного содержания. Мальчишки, беспризорники и домашние смотрели на них с завистью. Белобратья зимой, и мелокорее, тут река ложа, так и все я беру, белобратья зимой. Жену я пропил за косушку, а и сына в карты проиграл. Теперь, наверное, я не вору, а те все, что я пропил, проиграл. Сергей Николаевич Кремнев нашел, где сидят чекисты-транспортники, и спросил: «Мне поговорить с товарищем Пантелкиным». Все посмотрели на молодого парня со слегка оттопыренными ушами. «Вы по поводу реквизированных мешков?»
«Нет-нет, у меня личный вопрос».
«Дочка, наверное, охмурил», догадался кто-то из чекистов, и все засмеялись. Покрасневший Пантелкин вышел с Кремневым в коридор.
«Что такое?»
«Меня зовут Кремнев Сергей Николаевич. Я работаю в уголовном розыске. Вам привет от вашего друга, Богдан Перетрусова».
«Какого Бог...» «Что? Он что-то натворил?»
Реакция друга немного удивила Сергея Николаевича. Но он остался невозмутимым. «Нет, не натворил. Он работает в уголовном розыске и один из лучших наших агентов». Пантелкин выдохнул.
«Фух, ну вы меня напугали.
У меня к вам просьба от Богдана».
«Да вы не выкайте мне, я ж моложе вас».
«Как знаешь. Ты помнишь, что недавно здесь задержали агентов уголовки?»
«Так я сам задерживал. Между прочим, заранее о таких вещах предупреждать надо».
«Я понимаю, операция была плохо продумана. Потому я сейчас к вам и обращаюсь, неофициально. Вы не могли бы... Ты... Да, ты не мог бы помочь частным порядком?»
«Это как это, частным?»
«Не создавая лишнего шума. У тебя же есть подвязки на кондукторов, машинистов?»
«Ну?»
«Баранки гну!» – рассердился Кремнев. «Перетрусов говорил, что у тебя голова варит не хуже его. Видимо, ошибался».
«Эй-эй-эй! Постойте-ка, у меня голова хорошо варит. То есть вы хотите, чтобы я нашел, на какой станции сошел тот мальчишка, которого бандиты зарезали, так?»
Кремнев снова удивился.
«Хм, действительно соображаешь.
Я не могу вам результат обещать вот прям так, быстро. Но дня за три за это время, может, управлюсь».
«Что, правда?»
«Быстрее не смогу, извините». «Ладно. Как что-то обнаружишь, звони по этому номеру. Скажешь Кремневу от Пантелкина. Мокрое, красное. Мне передадут, я к тебе сам приеду. Только не от Пантелкина, а от Пантелеева».
«Как скажешь. Буду ждать».
Уходя, Кремнев думал, что его бы устроила и неделя.
Первые советские артиллерийские и петроградские командные курсы были реорганизованы из Михайловского артиллерийского училища.
Кремнев вошел в здание по мандату и попросил встречи с начальником курсов Михайловским.
«Хм, обещать ничего не могу», – ответил Михайловский, когда Кремнев изложил свою просьбу. «Хотя, как говорите, его звали?»
«Скальберг».
«Знакомая фамилия. А если он не с ускоренных курсов, сейчас посмотрю».
Михайловский открыл несгораемый шкаф в углу кабинета и почти по пояс влез внутрь, после чего вынул пухлую папку, перевязанную тесемкой, и положил перед Сергеем Николаевичем.
«Прошу, можете изучать. Выписки делайте сколько угодно, но отдать с собой не могу. Видите гриф «Хранить вечно»? Буду хранить, покуда жив».
«Благодарю».
«Вы не обессудьте, у меня занятия сейчас. Я вас замкну на часик».
«Хм, как бы подольше не пришлось. Замыкайте, пока я тут все не изучу». Кремнев водрузил на нос очки и развязал тесемку. Сергей Николаевич легко нашел в списках учащихся Скальберга, братьев Прянишниковых и еще кое-кого из нынешних фартовых. А ведь какие юноши были, загляденье! И во что они превратились? Все, больше ничего интересного. Взглянув на часы, Кремнев решил, что еще полчаса можно посмотреть, любопытство ради, служебные документы. Циркуляры, приказы, сводные ведомости. Здесь-то и нашлось то самое прошлое, которое позволяло вписать гибель Скальберга в некоторое подобие закономерности. Из училища отчислялись за неповиновение приказу и отказ возвращаться в казармы несколько юнкеров. Кремнев несколько раз перечитывал список и никак не мог поверить в удачу. Рядом один за другим шли фамилии Куликов, Сеничев, те самые граждане, убийства которых так взволновало Скальберга, сам Скальберг и братья Прянишниковы, благодаря которым открылась связь между погибшими. Сергей Николаевич специально скопировал личные данные отчисленных юнкеров, чтобы перепроверить. Он ничуть не сомневался, что таких совпадений не бывает. Список отчисленных на предмет других совпадений Кремнев тоже аккуратно перенес в записную книжку. Как раз в это время прозвенел звонок. Аккуратно сложив документы в том порядке, в котором они лежали в папке, Кремнев завязал тесемку и встал, ожидая Михайловского. Тот появился почти сразу, отпер дверь и кому-то в коридоре сказал:
«Ильян Борисович, не забудьте, завтра мне потребует стабель успеваемости».
Когда он вошел в кабинет, Сергей Николаевич лихорадочно перелистывал вновь раскрытую папку.
«Ага», — понял Перетрусов. «То есть вы сначала не обратили внимания, что даты по старому стилю?» «Соображаешь. Как Михайловский сказал, Юлиан, я будто проснулся, полез проверить дату. И точно, 26 октября».
«О, брат, сейчас поймешь, знаешь ли ты, что произошло в этот день 3 года назад?»
«Ну, революция». «Ну, революция», — передразнил Кремнев.
«Тебя с такое отношение к революции Петросовет по головке не погладит. Штурм Зимнего дворца и арест Временного правительства в ночь с 25 на 26 октября. А кто защищал дворец?»
«Ты что, неграмотный ни разу? Да тебя распнут за такое политическое невежество!»
«Так вот, среди защитников Зимнего были и юнкера Михайловского артиллерийского училища. Их тогдашний начальник, Леонтовский, довольно быстро сообразил, что если будет штурм, юнкеров там положат, и приказал покинуть пост. Но там некоторые настолько упертые были, мол, нельзя нарушить присягу, мы присягнули Временному правительству, это измена. Ослушались одним словом. И если ты не знаешь, получилось все именно так, как говорил Леонтовский. Много юнкеров там постреляли, но некоторым удалось спрятаться. Если не был в Эрмитаже, обязательно сходи. Там есть где схорониться».
«Ну и что? За это их и убили?»
«А, думаю, что нет. Вот тебе еще одна подсказка.
В это время в Питере царили форменные Содом и Гоморра.
Что, тоже не знаешь?
Ну, это уж сам. Иными словами, беспорядки похлеще того, что сейчас творится. Мародерство, грабежи, насилие, полный набор. В том числе сильно пострадал Эрмитаж. Экспроприация экспроприаторов.
Ну, это-то я знаю. Грамотей.
Так вот, подходим к самому интересному. Как бывший юнкер, причем не просто юнкер, а без пяти минут офицер, буквально через пару месяцев мог стать чекистом, а?
Ну, документы подправить.
Какие документы? Бардак кругом, прости господи, там еще не до документов разобраться бы, кто за кого. Ну?
Доказать свою лояльность. Лояльность тоже знаешь? Далеко пойдешь.
Правильно. Доказать. И вот что происходит. Рассказываю, потому что сам только что из документов вычитал. Скальберг пришел на Гороховую и притащил целый мешок всякой драгоценной требухи. Серебряные столовые приборы, канделябры, золотые украшения, камушки и всяческие мелкие мелочевки. Какие-то там заморские амулетики. Если интересно будет, посмотришь. Там на три листа описи. И сказал. Я, говорит, за трудовой народ. Нашел, говорит, нычку мародеров и служить, говорит, хочу новой власти, ловить преступников и прочую нечисть. Его спрашивают, а сам ты кто такой? Он почти всю правду и вывалил. Мол, бывший юнкер отчислен за неподчинение приказу из-за идейных разногласий. Его и взяли. А документы он уже после подправлял. Я так думаю, года через полтора, когда уголовка переезжала в новое здание. А вот теперь догадайся-ка с трех раз, что я думаю про этот эпизод вопиющей солидарности с трудящимся гегемоном?
Богдан посмотрел на хитрое круглое лицо наставника и предположил.
Он это все спер с Зимнего?
Мерзавец! Ты все время угадываешь.
Смотри, какая версия. Трое юнкеров во время штурма понимают, что дело швах. Они прячутся во дворце, а потом во время всеобщей пьянки, там же подвалы с вином были, под видом революционных солдат покидают дворец, а в клювах уносят драгоценности и затаиваются. Спустя некоторое время Скальберг понимает, что совершил глупость. Сбыть все это во время бардака не получается, потому что совнарком уже отдал чекистам распоряжение разыскивать похищенные вещи. К тому же с деньгами начинается полная свистопляска. И на что менять драгоценности, кроме как на еду, не ясно. Поэтому он рискует и устраивается в контору, которая занимается ликвидацией таких, как он, противников новой власти. Логично?
Логично. Но как это нам поможет вычислить убийцу?
Думаю, нужно в Эрмитаж наведаться. Есть у меня подозрение, что все это большое таинственное дело связано именно с Эрмитажем.
А я?
А ты пока своим делом занимайся. Видишь, как оно нам помогло.